Лаврентий Берия, человек, вызывавший страх и отвращение. Человек, который начал реформы после смерти Сталина. Как он начинал, как пробился на вершины власти. На моем канале новый исторический ролик «Лаврентий Берия. Начало». Всем привет, это Сергей Смирнов. Я думаю, вы поняли, что вы на моем историческом канале. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Поехали. Новый исторический ролик. Я думаю, вы уже поняли, да я и сам это обещал, про Лаврентия Павловича Берию. Сразу хочу предупредить, что очень рекомендую тем, кто не смотрел, посмотреть предыдущий ролик про реформы 1953 года после смерти Сталина, главным инициатором которых был как раз Берия. Я понимаю, что после прошлого ролика может остаться относительно положительное впечатление от Берии. Реально он запустил процесс десталинизации, освободил миллион заключенных и, по сути, начал ликвидацию ГУЛАГа. При этом, по действиям Берии в 1953 году, никак нельзя делать о нем исторические выводы. Поэтому давайте сегодня начнем говорить о нем подробно. Вообще, я понимал, что ролик про Берию получится длинным, но сам не ожидал, что настолько. Поэтому я все же решил разделить его на три части. Сегодня только первая. Но пока важная деталь. Я понимаю, что мои исторические ролики длинные, не всегда просто следить за рекомендованными книгами. На этот раз в описании я оставлю не только список, использовавшийся при подготовке к ролику литературы, но и краткое описание от меня этих книг. Это будет не полный список, но какие-то ключевые работы по теме. И сразу здесь же напомню, что был бы очень вам признателен за поддержку. Подписывайтесь на Patreon. Я включил на YouTube спонсорство, чтобы было удобнее поддержать мои ролики прям одним кликом, и я мог их делать дальше. Так что поддерживайте, подписывайтесь. Давайте начнем про Берию. Некоторые вещи нам кажутся совершенно понятными, и мы не уделяем им большого значения. И на эти вещи, довольно очевидные для нас, часто обращают внимание не отечественные авторы, а иностранцы. Так, американская исследовательница Эми Найт особо подчеркивает, что Сталин и Берия – выходцы из Грузии. Мы сами, конечно, это знаем часто по умолчанию. Иностранцы это проговаривают, а дальше Найт замечает, что помимо места рождения, Сталин и Берию объединяли похожие трудности в детстве. Бедность, попытка пробиться наверх. Мало того, они разорвали связь с грузинским обществом еще в юности. Я немного забегу вперед и скажу, что вообще-то большевики были не очень популярны в Грузии. И Сталин, и Берия, я не сомневаюсь, это понимали. Берия родился в Кутаисской губернии, неподалеку от Сухуми. Сейчас это территория непризнанной Абхазии. Берия по происхождению был мигрел или мингрел. Это субэтнос грузинского народа, но до 20-х годов 20 века мингрелы считались отдельным народом. Как я уже говорил, Берия был из бедной крестьянской семьи. Но сам Лаврентий был настроен пробиться в жизни. Он хорошо учится в Сухуми. А в 1915 году уезжает учиться в Баку на техника-архитектора. Это такая была строительная специальность в то время. Но куда же идти работать в Баку в это время? В нефтяную отрасль, конечно. Кажется, у Берии в юности была мечта сделать карьеру именно там, в нефтедобыче. Он поработал практикантом во время учебы в нефтяной компании, но 1917 год, ему исполняется 18 лет, и он оказывается в русской армии. Первая мировая война, я думаю, все понимаете. Важно оговориться, что все эти сведения мы знаем из автобиографии самого Берии. Впрочем, если бы что-то было другое на Берию, поверьте, нашли бы компромат, потому что очень усердно искали в этом направлении. На фронте Берия пробыл несколько месяцев, причем не на передовой, а его использовали по профессии в гидротехническом отряде. 1917 год, полный потрясений, фронт, по сути, разваливается. Берия пишет, что по болезни он был комиссован, но можно допустить, что молодой человек, как и сотни тысяч его соотечественников, самовольно покинул разваливающийся фронт. Впрочем, тут мы в зоне предположений, никаких сведений у нас об этом нет. Так или иначе, Берия в начале 1917 года снова в Баку и ищет работу. В стране революции. К власти пришли большевики, начинается гражданская война. Активные события происходят и на Южном Кавказе, в том числе в Баку. Я сейчас скажу, что это тема для отдельного ролика или даже роликов. Потом будете считать, сколько я роликов запланировал, но все-таки постараюсь максимально кратко. В конце 1917 года власть в Баку захватывают большевики во главе со Степаном Шаумян. Тактический союз с ними образуют армянские эсеры из Дашнак-Цютюна. В свою очередь азербайджанцев представляет партия Мусават, внутри которой много разных направлений, но ее цель – провозглашение независимости Азербайджана. Противостояние становится вооруженным, которое тесно связано с этническим и конфессиональным – армяне-христиане против азербайджанцев-мусульман. В эти годы Баку захлестнуло чудовищное насилие. А что же Берия? И тут первая важная веха его биографии. Он поступает на службу в контрразведку. Летом 1918 года партия Мусават при поддержке турецких войск захватывает власть и объявляет о создании Азербайджанской Демократической Республики. Вскоре, правда, турецкие войска в Баку сменили британцы. Ну, это прям совсем другая история. Но как Берия оказался в контрразведке противников большевиков? Он сам писал, что сделал это по распоряжению своих партийных товарищей. Причем это были не большевики, а местная левая партия. Которая, правда, затем стала частью большевистской, ну, влилась в большевистскую партию. Берию всю жизнь, безусловно, беспокоил этот эпизод его юности, и он искал надежные доказательства, что он выполнял партийное распоряжение. Но на суде 1953 года именно работа в контрразведке независимого Азербайджана станет главным доказательством его предательства и шпионажа. Что это было на самом деле, до сих пор непонятно. Мог ли Берия искать какой-либо надежной работы в смутное время в Баку? Вполне возможно. Могли ли его реально партийные товарищи попросить внедриться в контрразведку? Вполне могли. Тем более тогда внутри Мусавата были разные направления, в том числе левые. Я уже говорил, что разные направления. Можно сказать точно, что в сталинские годы Берию неоднократно проверяли по этому эпизоду, в том числе при назначении главой НКВД. И это не стало препятствием для его карьеры. С другой стороны, здесь тоже можно строить гипотезы. Сталину было комфортнее иметь под рукой тех людей, на которых был железобетонный компромат. Хотя, опять же, аргумент с другой стороны. Сталин всегда был мнительным, особенно в последние годы жизни, и подозревал близких к нему людей в шпионаже. Ну, например, Климента Ворошилова. Но мы ничего подобного не знаем о подозрениях Сталина. В отношении Берии никаких признаков этого не было. Так что приходится признать, мы не понимаем истинную мотивацию Берии, когда он поступил на службу в контрразведку. Известно, что там он занимался проиллюстрацией писем и какой-то незначительной работой. Сам Берия, конечно же, утверждал, что передавал ценные сведения своим партийным товарищам. И тут важно сказать о партийном опыте. В Советском Союзе это был ключевой момент для дальнейшей карьеры. Сам Берия писал в автобиографии, что еще с 1915 года участвовал в марксистском кружке, а весной 1917 года вступил в партию большевиков. Но здесь есть сомнения. Кажется, Берии было выгодно писать это постфактум в 20-е годы. В любом случае, до контрразведки активной публичной партийной деятельности он не вел. Иначе, простите, как бы его взяли в контрразведку, враждебную большевикам. На самом деле, косвенным свидетельством, что Берии поверили, как внедренному агенту во вражескую контрразведку, служат дальнейшие события. После того, как большевики захватили Азербайджан, Берию направляют на родину, в Грузию. И вот тут тоже важный исторический контекст. В мае 2018 года Грузия провозгласила себя независимым государством. В 2019 году на выборах убедительно победили социал-демократы, те самые, которых большевики называли меньшевиками. В Грузии они были гораздо сильнее, чем большевики, и имели широкую поддержку населения. Я не буду здесь вас погружать в войны, конфликты того времени в регионе, но скажу, что после установления советской власти в Азербайджане большевики отказались от вторжения в Грузию, хотя изначально у них такие планы были. Почему? Потому что началась война с Польшей, на юге разворачивал свое наступление барон Врангель, и большевики не решились воевать сразу на нескольких фронтах и заключили соглашение с независимой Грузией. Это был май 1920 года. Но от плана большевизации Грузии, конечно же, не отказались. И Берия был одним из тех, кого послали в Грузию готовить восстание против, как говорили в Москве, меньшевистского правительства. Опять же, вряд ли туда бы с таким заданием отправили сомнительного человека. Еще раз повторю, вероятно, Берия был очень убедителен в своей версии про внедрение. В Грузии шпиона-нелегала из Берии не получается. Он арестован и на несколько месяцев посажен в тюрьму. В 1953 году на следствии недоумевали, почему он остался жив, и пришли к выводу, что он помимо азербайджанской буржуазной контрразведки сотрудничал и с грузинскими меньшевиками. Но если ситуация с Баку действительно не очевидна, то по Грузии это уже чистые домыслы. Берия не был в то время широко известен. Он был задержан среди других большевистских агитаторов. Его освобождают, предписывая покинуть Грузию. Он уходит на нелегальное положение, но его снова быстро задерживают и уже на этот раз сажают в тюрьму. Посольство Советской России в Грузии возглавляет Сергей Миронович Киров. Он настаивает на освобождении задержанных. Те, в свою очередь, начинают тюремную голодовку. Среди них и Лаврентий Берия. В итоге задержанных большевиков высылают в Азербайджан. Кажется, карьера Берии в Грузии не удалась. Тут важный момент. Берия в Баку, работать где-то надо, время тяжелое, и ему приходится кормить мать и свою глухонемую сестру, которые живут с ним. Сначала Берия устраивается на работу управляющим делами в ЦК Азербайджанской компартии, а потом ответственным секретарем в ЧК Республики, да, ЦК и ЧК. Страшное слово ЧК, чрезвычайная комиссия, но вот в тот момент в Азербайджане она была только создана. При этом сам Берия, кажется, не очень хочет делать карьеру в ЧК. Он даже просит, чтобы ему разрешили продолжить учиться. Есть еще одно косвенное подтверждение планов Берии. Это рассказ его жены Нины Гигичкори. Они поженились в 1922 году. Нина была из довольно известного грузинского рода, но обедневшего. Они познакомились в Тбилиси. Вот как Нина рассказывала об обстоятельствах их женитьбы. Цитата. «Он сказал, что уже давно наблюдает за мной и что я ему очень нравлюсь. А потом сказал, что любит меня и хочет, чтобы я вышла за него замуж. Тогда мне было 16,5 лет. Лаврентию уже исполнилось 22 года. Он объяснил, что новая власть посылает его в Бельгию изучать опыт переработки нефти. Однако было выдвинуто единственное требование – Лаврентий должен жениться. Я подумала и согласилась». Эта цитата приведена в книге Льва Лурье Леонида Малярова «Лаврентий Берия. Кровавый прагматик». И авторы выдвигают версию, что Берия в начале 20-х хотел стать инженером, никак не работать в спецслужбах. И мне, кстати, эта версия кажется вполне убедительной. Берия хотел работать, как мы уже знаем, в нефтедобыче еще до революции, даже работал там. Так что вполне себе версия. Другой вопрос. Можем ли мы доверять словам жены Берии? Интервью она давала уже в 90-е годы и, конечно, во многом пыталась моделировать удобную ей версию. С другой стороны, судя по действиям Берии, он реально был довольно практичным человеком, поэтому такой союз и по любви, и по необходимости выглядит вполне логично. Правда, ни в какую Бельгию Берию в итоге не отправили и даже не дали доучиться. Он так и остался чекистом. Нет никаких сомнений, что Берия в ЧК был на хорошем счету. Большевики только пришли к власти в Азербайджане, врагов у них достаточно. К примеру, эсеры. которые были, пожалуй, главными политическими соперниками большевиков в то время. Именно эсеры выигрывают выборы в учредительное собрание в 1917 году, но это действительно был легитимный орган власти. После победы в гражданской войне большевики устраивают серию публичных процессов над правыми эсерами, самые известные из которых в Москве летом 1922 года. Как вы понимаете, эта тема уже для другого ролика, но кто заинтересован прямо сейчас и хочет ознакомиться, я могу вам порекомендовать фундаментальное исследование Константина Морозова «Судебный процесс социалистов-революционеров». Максимально просто подробная книга. Но нам важно, что подобный процесс был организован и в Баку в конце 1922 года. Следствие по делу вел в том числе Лаврентий Берия. Причем обвиняемые на процессе говорили о фальсификации доказательств по делу и физическом давлении. Причем обвиняли в этом именно Берию. А большевистское руководство высоко оценило вклад Берии в суд над эсерами. Глава ЧК Феликс Дзержинский награждает Берию наградным пистолетом, а глава местного ЧК Мир Джафар Багиров с золотыми часами и денежной премией. Берии всего 23 года, а уже пистолет от Дзержинского и золотые часы. В конце 1922 года Лаврентия Берию переводят в Грузию. Ну, он сам из Грузии, да и здесь врагов и большевиков никак не меньше, чем в Азербайджане. Берия получает должность начальника секретно-оперативной части и становится замначальника грузинской госбезопасности. Вскоре она будет переименована в Главное политическое управление, да, ГПУ. Берии приходится учитывать внутрибольшевистские противоречия в Грузии. Именно с ситуацией в республике был связан конфликт лидера партии Ленина и Сталина. В 1922 году встал вопрос об объединении союзных советских республик в единое государство. Сталин предлагал дать республикам автономный статус, а Ленин – полноценный республиканский. Причем Ленин использовал для обоснования своей точки зрения позицию как раз грузинских коммунистов. Сталин был этим крайне недоволен и направил в Грузию Серго Орджоникидзе, ну, чтобы продавить сопротивление местных коммунистов. Из этого ничего не вышло. Мало того, Орджоникидзе ударил кулаком в лицо грузинского большевика, который назвал его сталинским ишаком. Этот конфликт разбирался на уровне Ленина. В Грузию приехала комиссия. В итоге точка зрения Ленина победила, но Сталин запомнил всех своих противников в Грузии. Берия, а его пост уже, безусловно, политический, ищет покровителя в Москве и находит его в лице Серго Орджоникидзе. Таким образом, Берия буквально с первых шагов в Грузии находится на стороне Сталина. Это будет иметь ключевое значение в дальнейшем. Берия много лет находится в переписке с Серго Орджоникидзе, отчитываясь о своих действиях в республике. Орджоникидзе по факту курировал Грузию. Письма Берии полны лести и пиетета перед начальником. Найти такого покровителя для Берии большая удача в 20-х годах, потому что недоброжелателей в республике у него хватает. Родившегося в 24-м году сына Берии называют в честь Орджоникидзе – Серго. Первое настоящее испытание для Берии в Грузии – восстание 1924 года. Я делал об этом подробный ролик, вы можете посмотреть его на канале. Если кратко, то социал-демократы объединились с другими противниками большевиков и решили поднять восстание. Берия, как руководитель оперативного отдела, активнейшим образом боролся с восставшими. Посмотрите ролик, там была совершенно страшная резня, и сами большевики потом признавались, что переборщили с расстрелами. Но для большевистского руководства всегда был важен результат. Берия был среди тех большевиков, кто с предельной жестокостью подавил восстание и был в итоге награжден орденом Красного Знамени. Причем Берия сам присутствовал на допросах, при нем применяли пытки к восставшим, он сам отдавал приказы о расстрелах. Берия, к примеру, обещал сохранить жизнь рядовым участникам восстания, если его лидеры призовут сложить оружие. Но нарушил свое обещание после того, как они это сделали. Ну, то есть прям проявил вероломство. Подавление восстания еще больше сближает Берию и Орджоникидзе, который приехал из Москвы для руководства на месте. Между прочим, Сергор Джоникидзе был автором той самой цитаты, что с расстрелами переборщили. Чуть забегу вперед, но в 1932 году Берия оправдывался перед Сергор Джоникидзе за свои слова в частном разговоре о тех событиях. Берия сказал, что если бы не он, Серго перестрелял бы всех грузин. Берия писал Орджоникидзе, что ничего такого не говорил, хотя сейчас понятно, что почти наверняка говорил. При этом кажется, что Берия лукавил и просто пытался себя представить в более выгодном свете, более сдержанном, что ли, по сравнению с Орджоникидзе. И вообще это было типичное его поведение на протяжении полутора десятилетий в Грузии. Есть много свидетельств, что Берия, несмотря на свой молодой, для своей должности возраст, достаточно умело вел закулисную борьбу, часто жаловался одним начальником на других и всячески превозносил себя. У Берии постепенно складывается репутация такого умелого интригана, при этом профессионала в своей области. Тут надо оговориться, что почти все свидетельства об интригах со стороны Берии относятся к показаниям против него во время следствия. Поэтому мы не можем на 100% этому доверять. Берия амбициозен, но в 20-х еще слишком молод, чтобы резко продвигаться по карьерной лестнице. К тому же в 20-х годах еще играет роль партийный стаж, а у Берии он, скажем так, не очень такой мощный. Я уже это говорил в ролике про Ежова. Посмотрите его, если нет. Но во второй половине 20-х Сталин как раз начинает делать ставку на таких, как Ежов и Берия. То есть людей, пришедших в партию во время революции, чтобы противопоставить их старым и заслуженным большевикам. Это сталинская молодежь, понятно, что я очень условно их так называю. Вот она была обязана своей карьере, прежде всего, новой политике Сталина. В конце 26 года Берия получает долгожданное повышение и становится начальником ГПУ Грузии. Правда, в то время три южнокавказские республики, Грузия, Армения и Азербайджан, были объединены в одну закавказскую советскую федеративную социалистическую республику. То есть Берия вроде как и начальник ГПУ в Грузии, но при этом снова заместитель на уровне большого южнокавказского объединения. То есть вроде как большой начальник, но не самый главный даже на уровне госбезопасности в регионе. При этом отношения у Берии с начальством не складываются. Впрочем, долго чекисты на руководящих позициях там не задерживаются. Это часто объясняют влиянием Берии, хотя не стоит его переоценивать. Некоторые даже приписывают именно козням Берии крушение самолета полномочного представителя ГПУ в Закавказье Соломона Могилевского, хотя это совсем конспирологическая версия, да и отношения с Могилевским и Берией были как раз неплохими. Скорее всего, эта версия возникла уже в эпоху могущества Берии, и каждая неожиданная смерть, с которой соприкасался Лаврентий Павлович, казалось, была организована лично им. В Грузии у Берии постепенно начинает складываться команда, которую он сохранит до 1953 года. Давайте очень кратко опишу несколько человек из нее. Всеволод Меркулов, самый высокопоставленный представитель бериевцев, он даже был министром госбезопасности в Советском Союзе. Он приходит в ГПУ в начале 20-х и работает там с Берией. Хорошо образованный, он даже писал пьесы под псевдонимом Всеволод Рок. Меркулов помогает Берии с отчетами, докладами, документами в 20-е и 30-е. А после перевода Берии в Москву Меркулов едет с ним и занимает высокие должности, как я уже говорил, в том числе он был главой Министерства госбезопасности, правда, не очень долго. Богдан Кабулов, огромный 130-килограммовый соратник Берии, ходивший в рубашке с закатанными рукавами, он внушал ужас, в том числе личным участием в допросах и пытках. Тоже начинал в грузинском ЧК, потом делает карьеру там с ростом своего патрона. А в 38 году становится начальником следственной части НКВД. Владимир Никонозов, знакомый Берии еще из работы в ЧК Азербайджана. Он работает также и в госбезопасности в Грузии. С назначением Берии в Москву Никонозов сначала возглавляет контрразведку, потом внешнюю разведку, а потом, после резких изменений в наркомате иностранных дел в 39 году, он заместитель Молотова, а потом еще и посол Советского Союза в нацистской Германии. Были у Берии и другие соратники, просто перечислю, это и брат Кабулова Маяк, Степан Мамулов, Соломон Эйнштейн, Оксентиропава и многие другие. В конце 20-х Берия, кажется, упирается в потолок карьерного роста. В конце 27-го года главой Закавказского ГПУ становится Станислав Рединс, женатый на Анне Аллилуевой, родной сестре Надежды Аллилуевой. Это жена Сталина. Перепрыгнуть такого человека кажется практически невозможно. В мае 30-го года, как пишут в своей книге Лурье и Маляров, Берия пишет письмо Орджоникидзе, где, с одной стороны, жалуется на постоянные противоречия в Грузии с чекистами и партийными деятелями, но, разумеется, все вину перекладывая на них, а с другой стороны, просит отпустить его поучиться. Причем учеба в конце 20-х, начале 30-х годов могла стать ступенью к новой карьере уже в Москве. К примеру, такой путь прошел предшественник Берии Николай Ежов. Еще раз напомню, что я рассказывал об этом в отдельном ролике. Конечно, такая жалоба и просьба отправить учиться могла быть, ну, и демонстративной позой. Но можно допустить, что в 30-м году Берия всерьез планировал уехать из Грузии. Мало того, есть данные, что этого хотели и многие его недоброжелатели в республике. Ну, например, его ближайший соратник Меркулов писал Берии из Аджарии, что ходят слухи о его переводе из Грузии и просит в таком случае взять его с собой буквально на любую должность. Но в перевод Берии, который в какой-то момент был чуть ли не решен, вмешался Сталин, и Лаврентий Павлович остался в Грузии. Достаточно часто в книгах приводят эпизод, благодаря которому потерял свой пост в Грузии Рединс, ну, который явно стоял на пути карьеры Берии. Что Берия, мол, намеренно напоил Рединса, тот устроил пьяный дебош, попал в милицию, и за это Сталин снял его с своего поста. Впервые об этом пишет в своей книге Берия Антон Владимирович Антонов-Овсеенко. Он сидел в сталинских лагерях, в 70-х еще писал о сталинском времени. Поскольку у него не было доступа к архивам и документам, значительная часть его данных о Берии — это пересказ легенд и байк, к которым надо относиться критически. К сожалению, очень часто они просто переходят из книги в книги как надежное свидетельство. Но продолжим. Как я уже говорил, в судьбу Берии вмешался Сталин. Нет сомнений, что Сталин уже хорошо знал о Берии. Были ли они знакомы лично к этому времени? Ну, в принципе, вопрос. Ну, скорее всего, да. Причем Берия сам, конечно же, мечтал выйти на Сталина и использовал для этого все возможности. Когда они познакомились лично, повторю вопрос. Одни исследователи считают, что это могло произойти в 26-м году, когда Сталин на две недели приезжал в Тбилиси. Возможно, через пару лет, но в любом случае доступ к Сталину давал возможности карьерного роста для Берии, и он это прекрасно, прекрасно понимал. Сталин в то время редко выезжал из Москвы, только на отдых на юг. Особенно любил он отдыхать в Абхазии. Тогда этот регион возглавлял Нестор Лакоба. Историки обращают внимание, что Сталин и Лакобу тоже объединяло схожее детство. Ранняя смерть отца, очень бедная жизнь. Поэтому Берия очень старается угодить и Лакобе, чтобы он допустил его к Сталину во время отдыха на юге. А Берия пишет льстивые письма теперь не только Сергею Орджоникидзе, но и Нестору Лакобе. Еще про Орджоникидзе. Он продолжает считаться куратором региона, но партийные посты назначаются люди по его рекомендации. Но вот к началу 30-х Сталина это перестает устраивать. Он полностью контролирует власть и постепенно начинает избавляться от влияния своих союзников в борьбе с оппозицией. Вот именно в этот момент ему и понадобился в Грузии человек, не связанный со старыми большевиками и даже находящийся с ними в напряженных отношениях. Вероятно, именно по этой причине Сталин обращает внимание на готового выполнить любое поручение Лаврентию Берию и выделяет его. Понимая, что такие люди, как Берия, будут обязаны продвижением по карьерной лестнице исключительно Сталину. И повторю, что это была довольно типичная ситуация для конца 20-х, начала 30-х годов. Сталин продвигает молодые кадры. Коллективизация становится важнейшим решением советского руководства. Ее последствия будут ощущаться очень долго. Это страшный голод и обрушившиеся на крестьянство репрессии и многое другое. Но, как понимаете, это совсем другая тема. Кризисная ситуация с коллективизацией стала для Сталина поводом к серьезным кадровым перестановкам, в том числе в Грузии. В конце 1931 года Берию назначают руководителем грузинских коммунистов, Также он становится вторым секретарем Закавказья. Первым становится бывший глава Компартии Грузии Мамия Арихалашвили. Вряд ли для кого-то станет сюрпризом, но Берия с ним не сработался. Арихалашвили – старый большевик, в партии давно, он в хороших отношениях с Серго Орджоникидзе. Ну, то есть сейчас понятно, что это значение противоречило логике Сталина в то время. Но назначать сразу Берию, партийный главой Большого региона, он не торопился. Но, кажется, Сталин видел именно его главой региона. Заодно он наблюдал за конфликтами внутри партии. В итоге Берия спустя год, в 1932 году, это был октябрь, добивается своей цели. Арихалашвили отозван в Москву, а первым секретарем Закавказского крайкома становится Лаврентий Берия. Ему 33 года. Всего 33 года. Я не буду здесь останавливаться подробно на экономическом развитии региона при Берии, что было в Грузии, ну и совсем кратко там. Грузии начинают в промышленных масштабах выращивать чай, цитрусовые. Если кому-то хочется прочитать подробнее, то отсылаю вас к книге Лурье Малярова. Там написано об этом достаточно. А вот политически Берия постепенно становится влиятельным человеком. У него есть прямой контакт со Сталином. Ему больше не нужно покровительство со стороны ни Серго Орджоникидзе, ни Нестора Лакоба. Мало того, видимо, старыми вот этими вассальными отношениями Берия тяготится. Но опять же, здесь мы в зоне предположений. Вы, наверное, уже поняли, насколько хорошо умел Берия льстить нужным людям. На посту главы Закавказья он находит нужный подход к Сталину. Он приезжает к нему во время отдыха, он опекает старую мать вождя народов, которая живет в Грузии. Наконец, он выпускает доклад, ставший книгой, к вопросу об истории большевистских организаций на Кавказе. Конечно, Берия не писал, даже не готовил эту книгу. Этим занималась специальная группа авторов. Но Берия очень тонко чувствовал, что надо максимально подыграть складывающемуся на глазах культу личности Сталина. А для этого важно обозначить роль Сталина в прошлом. Если для этого придется переписать историю и придумать несуществующие легенды, да никаких проблем. Для этого надо осудить авторов, которые писали свои воспоминания и мемуары ранее и не думали, что необходимо будет возвеличивать Сталина. Легко. Это вообще потрясающая работа по переписыванию реальной истории. Сталин становится буквально главным и чуть ли не единственным большевиком в регионе, который лично создает все организации, устраивает забастовки, а потом и революцию. Сталину очень понравилось такое рвение Берии. Если кто-то хочет подробнее ознакомиться с историей написания этого доклада, который буквально написан в стиле знаменитого орвелловского романа 1984, отправляю вас к книге Энни Найт. Она будет тоже в описании к ролику. Давайте сделаем небольшую остановку. С одной стороны, мы знаем о страшном Берии, чекисте, символе террора. Это такое общее знание из периода перестройки, на которое очень сильно повлиял Хрущев. Позднее, если чуть внимательнее смотреть на Берию, может сложиться другое впечатление. Я опять боюсь, что я своим прошлым роликом тоже этому немного поспособствовал. Сменив Ежова на посту главы НКВД, Берия прекращает массовый террор и даже проводит частичную реабилитацию. После смерти Сталина Берия начинает демонтаж ГУЛАГа, запрещает пытки и выпускает по амнистии более миллиона человек. Обо всем этом я подробно говорил. И может сложиться более позитивный взгляд на Берию. Хотя здесь хочется напомнить. Да, вот мы только начали про Берию. Насилие по делу СССР в Баку. Чудовищная расправа 24-го года над восставшим. Почти всю дальнейшую биографию Берии мы будем рассматривать на основе материалов уголовного дела и суда над ним и его приближенными. Кстати, очень часто книги о Берии и состоят буквально из описания его жизни на основе материалов уголовного дела. Всегда, кстати, очень заметно, если знакомишься с первоисточником. Далее, я не буду оговариваться в каждом новом абзаце, что это мы знаем из документов следствия, но хочу, чтобы вы это понимали. И сразу хочу оговориться, что буду акцентировать внимание на каких-то противоречиях, если они будут. Да, но доверяем ли мы материалам следствия на 100%? Ну, вопрос. Период репрессий в Грузии, когда республику возглавлял Берия, изучен достаточно, В том числе потому, что помимо основного дела Берии в Москве, в 1955 году в Тбилиси состоялся процесс над бывшими руководителями силовых ведомств, которые считались приближенными Берии. Не совсем так, но не буду углубляться. Как говорится, тема для отдельного ролика. Но следствие, в отличие от процесса по делу Лаврентия Павловича в 1953 году, было проведено детально. Сотни допросов свидетелей, в том числе выживших в репрессиях. Причем проведены были не для формальности, как в 1953 году, а вот прям для выяснения роли каждого из обвиняемых. Но перед тем, как рассказать о роли Берии в репрессиях, сначала про две громкие смерти. Речь идет о тогдашних руководителях Абхазии и Армении. Начнем с лидера Абхазии Нестора Лакоба. Берия искал его дружбу еще в 20-е годы, чтобы получить личный доступ к Сталину. Диктатор любил отдыхать в Абхазии, очень хорошо относился к Лакобе. Но в середине 30-х, когда Берия стал руководить всем Закавказьем, отношения с Лакобой испортились. Там была и большая политическая подоплека. Лакоба хотел отделения Абхазии от Грузии. Берия был, конечно же, категорически против. Но, как я уже говорил, вполне вероятно, Берию тяготила и прежняя зависимость от Лакобы. Он хотел про нее забыть. К тому же, именно из-за Лакобы Берии пришлось оправдываться перед Серго Орджоникидзе в 1932 году. Я уже говорил об этом эпизоде. Лакоба рассказал Серго Орджоникидзе, как Берия хвастался своей ролью в спасении грузин в 1924 году. Кстати, забегая вперед, скажу, что и кажется, вот эти оправдания тоже тяготили Берию. На фоне начала масштабных репрессий, правда, пока внутри партии, в декабре 1936 года Лакоба умирает в Тбилиси. К этому времени Сталин, кажется, охладел к своему другу Нестору Лакобе. То ли речь идет про общую тенденцию Сталина на разрыв связи со старыми большевиками, людьми, знавшими его задолго до того, как он стал вождем, то ли Сталин реально предлагал пост главы НКВД вместо Николая Ежова именно Лакобе, а он отказался. Ну, есть такая версия, хотя она далеко не бесспорна. Лакоба умирает при максимально подозрительных обстоятельствах. По официальной версии, от сердечного приступа. Лакобе стало плохо после ужина у Берии. Несмотря на натянутые отношения и ссору накануне, Лакоба пришел на ужин по приглашению матери Берии. После этого они вместе отправились в театр, там Лакобе и стало плохо. Его охранник потом утверждал, что Лакоба ему сказал о том, что Берия его отравил. Насколько можно доверять этой информации? Большой вопрос. Ну, при жизни Берии давать показания против него было невозможно. Ну а после ареста Берии, наоборот, было выгодно во всем винить именно его. Правда, слухи о причастности к смерти руководителя Абхазии именно Берии появились практически сразу. Да и дальнейшие события усиливают подозрения. Во время вскрытия удалили внутренние органы Лакобы. Свидетели утверждали, что лечащий врач Лакоба Иван Семерджиев сделал заключение, что лидер Абхазии был отравлен цианистым калием. После смерти Лакобы ему были устроены торжественные похороны в Сухуми, но Сталин не прислал даже телеграмму. Довольно необычно даже для того времени, что Лакоба был объявлен врагом народа уже после смерти в 1937 году. На его родных обрушились репрессии, но опять же тема для отдельного ролика. Причастен ли Берия к смерти Лакобы? Сегодня нельзя это утверждать со стопроцентной уверенностью, но и исключать тоже никак нельзя. В любом случае, вряд ли расправа с Лакобой могла быть личной инициативой самого Берии, без согласования, ну или хотя бы понимания позиции самого Сталина. Вообще, я сейчас скажу, что исходя из имеющихся данных, мне кажется, есть достаточно высокая вероятность в личной причастности Берии к смерти Лакобы. Другое обвинение против Берии того периода связано со смертью первого секретаря Компартии Армении Агаси Ханджана. Это произошло даже раньше, летом 1936 года. Армения вскоре станет самостоятельной Советской Республикой по Конституции, но пока она входит в единую Закавказскую Советскую Федерацию, которую и возглавляет Берия. У Берии к Ханджану претензии скорее идеологические. Он обвинял его в покровительстве троцкистам и другим оппозиционерам. К тому же сам Ханджан в 20-е годы работал в Ленинграде, партийную организацию которого возглавлял Зиновьев. Ну, то есть наверняка он не пережил бы 1937 год. Берия вызывает Ханджана в Тбилиси на совещание, где его подвергают резкой критике. И в этот же день его находят мертвым в квартире в Тбилиси. По официальной версии, он покончил с собой и даже оставил прощальную записку. Но есть и другая версия, что он был застрелен то ли людьми Берии, то ли даже самим Берией. Причем это произошло буквально в кабинете Берии. Часто приводят свидетели этого убийства, хотя мне их доказательства не кажутся убедительными. Ну, не до конца понятно, зачем Берии было именно убивать Ханжана, с учетом того, что тот уже находился на грани отставки, ну и ареста. Хотя, возможно, разные варианты, не знаю, там, к примеру, резкой перепалкой или что-нибудь подобное. В убийстве Ханжана Берию обвинили уже после смерти в 1955 году. При этом в 1961 году тогдашний глава КГБ Александр Шелепин подтвердил это. Правда, это все выглядело как полемика с Георгием Маленковым, а не расследование убийства. Но повторю, что смерть Лакобы, что смерть Ханжана – большие отдельные темы, крайне сложно их максимально подробно разобрать вот в этом ролике. Кому же еще был обязан в своей карьере Берия? Конечно же, много раз я уже об этом говорил, Серго Орджоникидзе, как вы помните, он и сына назвал его честь и писал подробные и очень льстивые отчеты. Но ситуация меняется. В середине 30-х Сталин охладевает к Орджоникидзе, Берия прекрасно это чувствует и тоже меняет свое отношение. Опираясь на Сталина, Берия постепенно начинает преследовать людей, связанных с Орджоникидзе в Грузии. В итоге был задержан родной брат Орджоникидзе Папулия. По отзывам современников, это был очень прямой человек, вообще не скрывавший своих чувств и прям критиковавший Берию. При этом они жили в одном доме. При этом Папулия Орджоникидзе был крайне посредственным руководителем, он там занимал пост в железных дорогах, и Берия это использовал. Арест родственников руководителей государства в сталинские времена был, если не нормой, то широко распространенной практикой. В прошлом ролике я, к примеру, рассказывал про жену Молотова Полину Жемчужину. Были и другие примеры, но это отдельная тема. Сам Орджоникидзе, разумеется, остро отреагировал на арест брата и обвиняет Берию. Хотя, опять, надо подчеркнуть, вряд ли Берия пошел бы на такое, не зная позицию Сталина. Серго Орджоникидзе покончил с собой в 1937 году. Это опять отдельная большая тема, но тут надо сказать, что это был далеко не единственный суицид того времени. Это стоит помнить в контексте эпохи, в контексте смерти Агаси Ханжана. А что дальше произошло с братом Орджоникидзе Папулией? Тут как раз и уместно перейти к роли Берии в репрессиях в Грузии и его личном участии в них. Большой террор в Грузии не сильно отличался от других республик Советского Союза. Те же нормативы, те же самые расстрельные тройки. По плану, спущенному из Москвы, изначально планировалось в Грузии почти 1500 человек расстрелять и более 5000 отправить в тюрьму. Как и везде, эти лимиты были по итогу превышены. Почти 5000 человек были расстреляны, более 6000 посажены. При этом в Грузии была своя специфика. Среди репрессированных больше, чем в других республиках, представители интеллигенции и меньше крестьян. Это связано с личным, пристальным вниманием Берии к большому террору. Он, как бывший руководитель госбезопасности, контролировал ход многих расследований, читал протоколы допросов и лично отдал распоряжение о возбуждении уголовных дел. Мало того, после поездки в Москву в середине 1937 года Берия распорядился применять пытки к арестованным. И это тоже было в рамках общей сталинской установки. Но в отличие от многих других регионов, где партийные руководители доверяли репрессии чекистам, Берия сам присутствовал при допросах обвиняемых. Об этом нам известно, кстати, из показаний по делу самого Берии и по делу его подчиненных в Грузии. Да, я уже говорил, что оно было проведено довольно тщательно. Подчиненные Берии утверждали, что на допросах он лично распоряжался пытать задержанных. В этом нет особых сомнений, поскольку есть многочисленные пометки, сделанные рукой Берии на документах типа «крепко допросить» и так далее. Пытки были чудовищные. Некоторые арестованные были просто забиты до смерти на допросах. Кто-то не выдерживал пыток и покончил с собой. Причем убитых на допросах оформляли как умерших от сердечных приступов и прочих болезней. Из относительных новшеств ну, я говорю относительных, потому что похожие пыточные условия создавались и в некоторых других регионах. В Грузии были оборудованы так называемые холодные и горячие камеры. В холодные камеры зимой насыпали снег и заталкивали туда заключенных, раздетых до нижнего белья. Соответственно, горячие камеры, наоборот, были с разогретым воздухом летом, да еще и с проходящими рядом горячими трубами. И там находиться было совершенно невыносимо. И опять же, подчиненные Берии говорили, что это сделано по его личному указанию. И опять, ну, не вижу оснований не верить. Они же, эти подчиненные, говорили, что Берия приказывал перед расстрелами избивать жертв. И опять, такая подробность, которую, ну, не так просто придумать, если ее не было. Репрессии Берия использовал для расправы над нелояльными людьми, в том числе со старыми конкурентами в борьбе за власть в Грузии. Берия очень хорошо улавливал настроение Сталина и писал ему постоянные отчеты об арестах. Понимая, что Сталин разочарован Орджоникидзе, Берия посадил и расстрелял большинство людей, которые были близки к Серго Орджоникидзе. Мало того, он выбивал показания и против самого Орджоникидзе, причем уже когда тот покончил с собой. Вот это посмертное преследование мертвых произошло и с Нестором Лакобо, я уже об этом говорил. Так что еще раз подчеркну, нет сомнений, что Берия это делал, зная настроение самого Сталина. И да, папуля Орджоникидзе, с которой я начал этот рассказ о большом терроре в Грузии, пытали и расстреляли. Это была первая часть ролика про Лаврентия Берию. В ближайшее время выйдет вторая часть. Кто досмотрел до этого момента, подписывайтесь на Patreon, оформляйте спонсорство, чтобы и дальше я мог делать исторические ролики. На этом на сегодня все, но с биографией Берии мы не прощаемся, продолжение следует.